Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Седмица на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер!
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 23-е воскресенье после Пятидесятницы, и на предстоящей неделе. Как всегда, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые мы услышим завтра в храме во время Божественной литургии. Завтра будет читаться отрывок из послания апостола Павла Ефесиным из 2 главы стихи с 4 по 10. И, как у меня часто бывает, есть в этом отрывке фразы, которые до сих пор, ну, не то чтобы совсем непонятны, но требуют какого-то расширенного толкования. Я имею в виду в этом отрывке стихи 8 и 9. Звучат они так: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вот это вечный камень преткновения, потому что развилка между тем, как мы представляем себе свое спасение возможное через веру или через дела, и почему это все время противопоставляется, и что имел в виду апостол.
Действительно, наш узкий путь, ведущий Царствие Небесное, он проходит между Сциллой и Харибдой, а с другой стороны укрепляется двумя столпами, как раз верой и делами. И поэтому очень важно понимать, кому адресуется послание, в какой ситуации, и смотреть на некоторую рецепцию вот всех этих апостольских изречений в святоотеческом наследии. Потому что, собственно, учение о соработничестве, которое лежит именно в основании православного учения о спасении, православной сотериологии, то есть о том, что человек берет, трудится на пути ко Христу, и Христос спасает человека. И только в этой гармонии мы можем действительно достичь спасения, потому что, с одной стороны, Господь ценит нашу свободную волю, и поскольку мы созданы по Его образу и подобию, растоптать нашу свободную волю даже ради нашего блага, то есть спасти нас против нашей воли, это было бы сокрушить нас в свой собственный образ и подобие. И поэтому Господь никогда нас не спасет, если мы этого не захотим, и если это желание действительно не проявим на деле. Однако, если мы посмотрим из противоположной стороны, то тоже, конечно, как бы человек ни пытался бы что-то сделать, все равно он не сможет наследовать Царствие Небесное, потому что наследовать Царствие Небесное может только, ну, как с любым царством, это, в принципе, любой знает, что наследовать Царствие может только Сын Царя. Сын Царя – это Господь наш Иисус Христос, Сын Царя Небесного, и поэтому только с упованием на Его, Его вот достижение Христа, на наше обожнее, на то, что Господь коснется нас своей благодатью, мы можем надеяться это Царствие Небесное попасть. То, что апостол Павел пишет, вроде это и Ефес, это языческий город, богатый, портовый, с большим культурным, как бы сейчас сказали, бэкграундом языческим, но, тем не менее, все равно приходится в любом месте апостолу, куда бы он ни приходил, в Средиземноморье, отталкиваться своей проповеди от местной иудейской общины. То есть апостол Павел, куда ни приходил, всегда обращался к иудеям. А вспоминаем как раз иудейский подход, с которыми как раз боролся Господь наш Иисус Христос, что говорит: ну, хватит фарисеи на перекресток улиц вставать и там начинать молиться показательно, хватит там вот воскрили рис, хватит вот всякие эти показательные заповеди, там отцеживать комара и так далее. Ну, все вот эти ваши действия, они действительно бестолковые, они никак вам не помогают, потому что души ваши лицемерны. Чтобы предостеречь от этого, как самих членов христианской общины из числа иудеев, так и все растущее число христиан из язычников, которые, тем не менее, с особым уважением к носителям иудейской традиции относились, потому что те были знатоками с детства каждого иудея, где бы он ни жил, даже если за 3-9 земель от Святой Земли, все равно его научали познаниям библейским, как бы мы сейчас сказали, ветхозаветным, и поэтому тоже на это можно было оглядываться, споткнуться. Просто почему, в принципе, для истории нашего спасения вполне логично, Господь показывает на протяжении всего Ветхого Завета, что какие бы ни были святые, праведники, чудотворцы, если Господь не откроет врата Царствия Небесного, то все будет тщетно. То есть мы смотрим удивительные чудеса. Моисей берет, бьет жезлом, море расступается, проходит иудейский народ, и море потом смыкается, и колесницы фараоновы потопляют. А тем не менее, Моисей там поднимает руки на горе Нево, смотря из пределов современного королевства Иордании на то, как сражаются за святую землю его молодые соплеменники, опускает, войско проигрывает, поднимает, оно там увеличится. Тем не менее, мы смотрим, что в итоге Моисей умирает, попадает в ад. Царь Давид умирает, попадает в ад. Пророк Исаия умирает мученической смертью, тоже попадает в ад. Вот, ну, куда уж Исаия, новозаветный, и вот ветхозаветный евангелист, как его называют, самая изумительная такая пророческая книга, и мученик, то есть, ну, все добродетели, все собрал, и все равно в ад попадает. Да потому что врата Царствия Небесного закрыты. И на это как раз и делает акцент апостол Павел, что нужно не думать, что если ты что-то сделал, то ты заслужил это спасение. Понятное дело, что когда вот такой формализм фарисейский, он восторжествовал прежде всего после раскола на Западную и Восточную Церковь и её католической части, то протестанты, борясь вот с этим фарисейством, они выплеснули вместе с водой из самого ребенка, да, и отказались от дела, и мы, если сейчас, увы, окажемся в общежитии какого-нибудь протестантского богословского факультета, оно по своим нравственным характеристикам не будет отличаться от любого общежития советской или постсоветской поры. Поэтому тоже ситуация, увы, печальная, причем она обоснована. Да нет, дела не важны, что ты там грешишь, не грешишь. Почему для нас именно все-таки не оставим католиков-протестантов в стороне, для православных эти слова апостола Павла именно сейчас важны? Потому что мы очень часто пытаемся с Богом сторговаться. Кто менее воцерковленный? Господи, я тебе поставлю свечек, я тебе поставлю, вот подам столько-то записок, 40 устов, и ты мне что-то будем должен? А воцерковленный человек говорит, не, Господи, я столько-то раз причащусь, я столько-то раз поисповедуюсь, и ты тоже мне обязан. А надо помнить, Господу ничего не нужно. Он, как сказано в начале этого чтения, Он нас любит, и поэтому Он, даже если мы где-то ошибемся, что-то не сделаем, все равно нас спасет. Главное – идти к этому.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, из 10 главы, стихи с 25 по 37. Перенасыщенный смыслами отрывок, начинается он с истории о том, как один законник начал испытывать Христа, спрашивая: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И получил ответ: «Что в законе написано, как читаешь?» И сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей, всею крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». И дальше на вопрос, а кто мой ближний, идет притча о добром самарянине. Сюжет ее достаточно известен, я думаю, нашим радиослушателям. Вот это как бы два смысловых узла в этом чтении. И мне кажется, что тут важно и то, что Господь обращает наше внимание на необходимость обращаться по всем недоуменным вопросам к тексту Священного Писания в первую очередь. Не начинать, наверное, искать там дискуссии в интернете по этому поводу. И второе, конечно, это исконный вопрос, кто мой ближний, который не становится более ясным, сколько мы не читаем эту притчу, все равно мы так или иначе в реальной жизни постоянно упираемся именно в эту проблему, определить, кому же бросаться помогать.
На самом деле еще очень важна стартовая позиция у этого человека, собеседника Христа, который даже, может, с некоторым лукавым вопросом обратился к Христу, а кто же ты там, мой ближний, которому помогать? у него существенное преимущество, причем у ветхозаветного человека, которого вот новозаветное откровение только потихонечку для себя открывает, у него существенное преимущество по сравнению с большинством людей православных. Сейчас вот возьми какого-нибудь своего православного знакомого, да себя возьми и спроси, ну, скажи какие-нибудь заповеди евангельские, и человек начнет 9 из 10. Начнет тебе говорить, ну, если вообще сможет что-то сказать, начнет говорить: не убей, не укради, не лжесвидетельствуй. Ему: дружище, ну какое же это Евангелие? Это за 1500 лет до пришествия Христа еще сказано, это основа основ, это как-то все-таки Господь немножко побольше нам дал. И даже человек немножко удивится. Ну, кто-то вспомнит: а, да, это Ветхий Завет, это не считается. А тут человек, его сердце, правда, открыто, и он из всего Ветхого Завета вычленил заповедь вот такую ключевую, заповедь любви, которую Господь потом обновляет, и в Евангелии от Иоанна он говорит, что заповедь новую даю вам, вот заповедь любви, да любите друг друга, то есть показывает, что она становится ключевой в Новом Завете. И, как мы понимаем, любовь, она границ действительно не имеет. Если мы посмотрим на солнышко, то оно светит во все стороны одинаково. Конечно, бывают солнечные такие вспышки на различных поверхностях, но, в принципе, не бывает такого, что в какую-то часть космоса Солнце светит, а в противоположную ее энергия не попадает нашей прекрасной звезды. А точно так же и с любовью. Любовь, она не бывает секторальной. Если у тебя любовь секторальная, значит, это не любовь. Возможно, это самолюбие. Самолюбие, хоть и однокоренное слово, но любви противоречит, потому что самолюбие – это тоже одна из составляющих гордости. Если мы посмотрим на аскетические труды святоотеческого богословия, то вот некоторая систематизация приводит к тому, что если выбирать, пусть это некоторый схоластический подход, но все равно, раз уж есть некоторый опыт, почему бы его не вспомнить, что если выбирать 7 страстей и 7 добродетелей, то самая страшная страсть – это гордость, а самая благая добродетель – это любовь. И поэтому, если ты кого-то не любишь, а при этом любишь кого-то еще, возможно, ты с помощью гордости всего лишь реализуешь свое самолюбие на своем родственнике, на своем друге, и любишь не человека рядом с собой, а просто любишь свое кровное родство с ним или свое какое-то веселое времяпрепровождение с тоже каким-то своим знакомым.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня в эфире программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Следующая неделя открывает, я думаю, любимый многими период в нашей жизни церковной – это Рождественский пост. И открывается наш переход к Рождеству Христову с памяти апостола-евангелиста Матфея. Вот почему именно он открывает нам этот путь, почему так важна фигура именно Матфея перед Рождеством, и в чем вообще значение именно его Евангелия, которое, как ни странно, хотя оно обращено, вроде бы писалось для иудейской паствы, при этом, наверное, самое популярное из всех Евангелий, чаще всего к нему обращаются и проповедники наши, и толкователи. В общем, оно какое-то такое самое употребимое в нашей жизни и церковной, и повседневной.
Апостол Матфей, может, его Евангелие мне тоже особенно близко. У нас на приходе есть евангельская группа, собирается каждую неделю, но если не выпадет какой-то там праздник особый на среду, на вечер. И пока что мы только в самом начале Евангелия от Марка, а за предшествующие 5 лет как раз мы успели в основном Евангелие от Матфея, но так где-то 4 года, подробно на каждом стихе обсуждая, делясь какими-то своими соображениями, впечатлениями, да, вот как-то пройти, ну, надеюсь, пройти не мимо, а все-таки чуть-чуть укоренившись в этом удивительном тексте. Действительно, апостол Матфей писал свое Евангелие с расчетом на своих соплеменников. Именно поэтому отличительной его чертой является максимальное цитирование или пересказ тех или иных пророческих мест из Ветхого Завета. Однако это никак не отделяет от мира христиан, обращенных из язычников, или происхождения обращенных из язычников, потому что для нас, наоборот, очень важно увидеть, как Господь готовил наше спасение. И вот эта удивительная гармония, и тоже так порой аж мурашки по коже идут, когда ты открываешь ветхозаветные книги и читаешь, и видишь что-то, как в Евангелии это сбывалось. Точно так же Евангелие от Матфея, когда ты видишь, что тоже за сотни лет прям конкретную ситуацию тот или иной пророк смог не спрогнозировать, а полностью открыть для человечества благодаря тому, что сам Дух Святой это ему сказал, то это тоже восхищает и подбадривает нашу слабую немощную веру. Кроме того, Евангелие от Матфея, оно очень удобно в своей последовательности. Когда мы, почему важно читать Евангелие дома, причем мое мнение такое личное, что все-таки читать его подряд потихонечку. Потому что когда ты приходишь вот каждое воскресенье в храм и слышишь отрывки, ты, во-первых, слышишь не все Евангелие, а только самые важные. Кроме того, эти отрывки хоть и самые важные, но нет и связующих частей, а если мы посмотрим, то в Евангелии от Матфея идет одна тема за другой, как вот Господь говорит, и куда проще понять новые отрывочки, если ты перед этим прочитал предыдущий. Помимо самого вот евангельского текста удивительного, которое, можно сказать, такое соавторство апостола евангелиста Матфея и Бога Духа Святого, все-таки в день памяти евангелиста Матфея нужно вспомнить и его самого. Конечно, тоже, как и жизнь древних святых, окутана немножко завесом тайны, но мне нравится предание про проповедь апостола Матфея в Эфиопии, про обращение эфиопского царя. Сейчас тоже у меня вот такое переживание благодаря давлению различных внешних сил, благодаря спонсорству различных инорелигиозных государств, сейчас идет в Эфиопии гражданская война. Причем идет гражданская война, которая разделила два христианских народа в Эфиопии. В Эфиопии нет единого народа. И вот самые две христианские главные исторические нации – Амхара и Тиграйцы. Вот Тиграйцы – это как раз Аксум, где по преданию Ковчег Завета по эфиопскому хранится. Амхара – это как раз вот та цивилизация, где христианские императоры оборонялись от наступающих мусульманских нашествий. Что вот они сейчас сражаются между собой, и тиграйские войска, они захватили чудесный город Лалибела со знаменитой вырезанными в скале храмами, тоже кто их никогда не видел, но пользуется интернетом, загляните, посмотрите, это просто чудо человеческого гения и природной божественной красоты, которую Господь установил для ее обрамления. Поэтому тоже, конечно, вспоминая, как апостол Матфей вроде пишет-то для своего народа, а проповедует вокруг, а если еще вспомнить предание, что Евангелие текста его был найден вообще в Индии, то таким образом мы видим, что этот человек, который вот самые разные, непонятные, похожие, разделенные народы друг с другом соединял. И у нас хватает каких-то своих межнациональных разногласий, ну и за себя, за самих, и за, конечно, эфиопскую христианскую землю тоже нам следует в этот день апостолу Матфею помолиться, чтобы мир во Христе восторжествовал.
А насколько важно, что утерян оригинальный первоисточник? Мы знаем Евангелие от Матфея только по греческому переводу. Это имеет значение или никакого?
Мы не можем утверждать, что греческий перевод сделал не апостол Матфей. У нас хороший ориентир для этого – это писатель наш русский, и нельзя сказать, что только русский, уже поскольку всю жизнь прожил в эмиграции, Набоков, да, который сам делал перевод своих произведений. Точно так же надо понимать, что раз апостол-евангелист Матфей был человеком, связанный с деньгами, с финансами, да еще и с священнической линией, то есть человек, обладавший образованием, безусловно, для человека того времени, это Римская империя только появилась на горизонте к моменту пришествия Христа, немножко до этого, а все-таки эллинистические империи после завоевания Александра Македонского хозяйничали на Святой Земле, пусть и с некоторыми политическими перерывами, на протяжении последних 350 лет. Поэтому, конечно, греческий язык, безусловно, для апостола-евангелиста Матфея был тоже родным. Поэтому мое мнение, я придерживаюсь, но это не то, что мое личное мнение, а я как-то с ним солидарен, что апостол сам написал свое Евангелие и на греческом языке тоже. Как раз почему он это мог сделать? Да если он шел проповедовать народам вне Иудеи, народам, которым чужд, вот как раз уже какие-то семитские языки, хотя, конечно, в Эфиопии тоже там семитские языки распространены, но вот в самые разные края, то, конечно, он не мог их оставить без каких-то своих сочинений, написанных на общедоступном, на этом, на греческом языке, который использовался как лингва франка. Кроме того, мы даже в этом греческом языке видим различные семитизмы, то есть то же, что подчеркивает наше мнение о том, что человек, который на нем писал, хоть и был носителем греческой культуры, родным для него был семитский язык.
Как вам кажется, есть ли парадокс в самом имени? По преданию, все-таки у него было два имени – Левий и Матфей. Но Левий, значит, потомок Левия, колено Левия, левиты, то есть люди, посвященные храму. И человек с таким именем, насколько я понимаю, все-таки у иудеев той поры большое значение придавали именам. И вот человек, казалось бы, по самому имени своему, предназначенный служению храму, служению Богу, становится, ну, как сказать, коррумпированным налоговым чиновником, скажем, если сравнивать с современностью. То есть вот полная противоположность тому, что было ему предназначено от рождения.
Действительно, это, можно сказать, было кощунство со стороны Матфея, то, что он принадлежал колену, отделенного от любой вообще светской работы, для того, чтобы сосредоточиться на служении в храме, он занимался работой максимально скверной, связанной не только с деньгами и с коррупцией, но связанной еще с работой на оккупантов, на римлян, то есть те, которые как раз попирают вот вроде ту самую священную, как казалось иудеям, иудейскую государственность. И то, что Господь к нему обращается и показывает, что в любом даже самом низком падшем человеке можно найти вот эту божественную искру, тоже для нас некоторый пример. Что интересно, всегда по аналогии евангелиста Матфея считается за покровителя налоговиков, да, финансистов. Тоже у нас в нашей налоговой инспекции в Первопрестольном граде Москва есть маленький домовый храм неподалеку, вот тоже от нашего района Митина расположено, что там домовый храм, посвященный апостолу и евангелисту Матфею. Но, опять же, тут, конечно, можно удобно поосуждать апостола, но это некоторая характеристика всего общества вокруг, потому что Божье было установление, что все колена израильские, они берут, работают, у них вся земля, у левитов нет своей земли, нет своего рабочего места, и они содержатся за счет всех остальных колен. Поэтому, когда смотришь тоже, как священники стараются выживать, чем дальше от Москвы, тем тяжелее. Кто-то там начинает цыплят разводить, кто-то на такси возит в свободное время. И действительно можно сказать, ой, какие жадные там батюшки, вот всем не сидится, вот бы они в храме послужили и проповедовали бы только там куда-нибудь ездили, на радио передачи вести, да, вот а что им они за заработок за какой-то принялись, не связанных со священным служением. Так это же приговор как раз окружающему обществу. Если у тебя священник на твоем приходе вынужден еще где-то что-то работать, ну, значит, как-то не все ладно и в мирянском сознании вокруг. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, конечно, бывают различные ситуации, конечно, бывают приходы иммигрантские, конечно, бывают умирающие деревни, но, по крайней мере, мы видим, апостол Матфей не в этих условиях жил. Он жил как раз в условии бурного вот этого приграничья вокруг города Десятиградия, Галилейского озера, то есть это был очень густонаселенный и, можно сказать, богатый регион, и тем не менее все равно вот он как-то подтолкнул, пусть никто не отменяет того что, факта, что он в итоге к греху пришел через свой заработок, но то, что сама идея оставить священное служение и заняться чем-то еще, она, конечно, показывает, что зависит это не только от стремления самого священника, но и как миряне ведут к себе вокруг него.
Но мне кажется, что для нас еще очень важен сам момент встречи его со Христом. То есть, с одной стороны, Христос не ставил ему никаких условий, он просто сказал: «Следуй за мной». И второй удивительный момент, что этот человек, который, казалось бы, живет абсолютно в мирских представлениях, как большинство из нас сейчас живет, он ни секунды не раздумывая встает и идет за, ну, тогда в его представлении, наверное, пророком.
Да, и более того, он даже идет не просто за ним, а потом говорит: «Господи, пойдем», и устраивает обед, приглашает своих друзей. Причем не то, что: «Ой, я сейчас спрячусь, мне стыдно, там вот что я там каким-то странствующим учителем пошел». Нет, а он не пытается вот, ну, как-то лицемерить: «Так, я теперь тут порвал с налоговиками, теперь я вот тут общаюсь только с этими проповедниками». А нет, а он, видно, что это человек с широким сердцем, который берет и собирает под одной своей крышей, как мы дальше читаем, и апостолов вот этих там рыбаков простых, и наверняка тоже, кто еще там с Господом ходил, и своих вот этих самых коллег по мытарскому цеху, с которыми они вместе там пилят бюджеты, вот, и все они вместе собираются, и для всех дверь открыта. И только в эту дверь не входят как раз фарисеи, лицемеры, которые издалека там искушают учеников Христа: «А что это ваш учитель ест и пьет вот с такими недостойными людьми?» А и ученики даже не знают, что ответить, им самим неудобно. Конечно, вкусно, кушаешь в доме, а как-то вот думаешь: а может, как-то это не очень честно. Но Господь говорит: не требует здравия врача, но болящий. Вот как раз вот эта болезнь души, преодолевающая ее, все объединяются. Если человек даже какой-то аскетической жизни, каких-то правил придерживается, но болезнь души его прогрессирует, он погибнет для спасения. Если человек грешен, но он обращается ко Христу, то он может этого спасения достигнуть. Поэтому я бы всегда советовал при, вот можно сказать, таком христианском самоанализе, где же моя душа находится, оценивать не только точку расположения, свою воцерковленность, свою, как ты придерживаешься заповеди Христова, но и некоторый вектор движения. Стал ли я большим христианином, чем год назад, чем вчера? Или, наоборот, мое христианство угасает?
Вы слушаете программу «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Митине, священник Стахий Колотвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».